тянуло, однообразие надоедало. Хотя работал прилежно, не чувствовал удовлетворения. Мне хотелось уйти куда-то. А куда уйдешь? Тут дети, школа, бабушка. Старая была, свекровь. 110 лет ее похоронила. Но тут и нашла то, что искала. Мантра мне сразу понравилась. Я всегда ее повторяла с работы на работу или на работе. Тогда я повторяла без четок. Почему начала повторять, не знаю. Просто сказали повторять, и я повторяла. Я только поняла, что это что-то хорошее. И так и вышло. Мантра сотворила чудеса в моей жизни. Все вдруг перевернулось наизнанку. Я переоценила всю жизнь. Ушли многие лишние привязанности, плохие привычки. Потом стала читать книги. Первая книга была «Шри Упанишад». Сыновья сначала ругались, говорили, почему я уехала от них, бросила, сиротила. Я молчала, не спорила с ними, и постепенно все наладилось. Потом приняла гуру, через 2 года получила инициацию. Сейчас мои сыновья все уже понимают, очень хорошо относятся к духовной жизни. Я очень рада, что так случилось в моей жизни, нисколько не жалею, что пришла в сознание Кришны. Близкое присутствие Бога я почувствовала, когда у меня заболел ребенок. Сейчас ему уже 25 лет. А тогда он учился в 4 классе, Айдар, весь покрылся волдырями. Сейчас у него жидкость, кровь, прямо на глазах умирает. И не знала, что делать, и врачи не могли помочь. Вызвали скорую помощь, привезли его сюда, в Бишкек. Ничего мне не помогает, я плачу, смолилась Богу. Говорю, что если сын выздоровеет, то обещаю, что я буду всегда довольна тем, что у меня есть. Много или мало я получаю от жизни, неважно. Тогда я впервые в жизни почувствовала, что такое настоящее горе. Все предыдущие мои переживания были ничто по сравнению с этим горем. Я по-настоящему страдала и плакала постоянно. Ребенок умирал, но врачи немного помогли, дали гормоны. Ему стало лучше, но через месяц после больницы все началось снова. И люди в поселке сказали, что тут есть один старик. Он такую же болячку недавно вылечил. Пойдем к нему. Нас повели к этому старику, которому уже было 90 лет. Сначала он не хотел нас принимать, но потом согласился и сказал, пусть ребенок останется с ним на неделю, он почитает молитвы. Я была настоящая атеистка, совсем не верила в Бога, но мне очень хотелось ощутить, есть, если он есть, его присутствие. Я оставила сына на 4 дня, и я видела, как все эти болячки отваливались, высыхали и отваливались. Я очень удивилась и поняла, что Бог есть. Так впервые в жизни ощутила присутствие Бога, и мой характер сильно изменился после этого случая. Я стала довольна тем, что имею в жизни, стала добрее. Старшая сестра Манупри. Интересно? Мы почитаем до конца. Я была на пенсии, посла овец, лошадей. У нас было 30 овец и лошади. Жили в горах, так как Раста там была, речка, горы. Там я жила, занималась хозяйством. А потом приехал Манупри и рассказал нам о сознании Кришны. Привез книги Бхагавадгиту, Ноку, самосознание. Он сказал, что пищу нужно предлагать Богу. Дал необходимую мантру, и я начала предлагать хлеб, молоко. Испеку хлеб, положу его на чистую скатерть, налью молока в крынку и говорю своим домашним, чтобы все собрались и предлагали Кришне. Все соберутся, хлопая в ладоши, пели. Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Потом читали Бхагавадгиту, садились за стол кушать. Про мясо забыли, совсем не хотели его. И куда я ни пойду, везде читала мантру, пела. Беру с собой Бхагавадгиту и иду пасти баранов. Мало что понимала в ней, но потом захотелось уехать. Все-все оставила, уехала, хотя мы там жили, еще детьми. Отец наш жил там. Там была такая красота. Я одну речку там Гангой называла, другую Емулой. Я уехала к Манупри, нашла его в храме. Он накормил меня просадом. Такая вкусная пища была. Тут мне уже дали четки, я приняла сознание Кришны. Мы очень счастливы, что приняли сознание Кришны. Если бы не Кришна, мы были бы совсем другими, дети наши тоже, а сейчас все хорошо. Бога близко начала ощущать, когда все мы переехали в новый дом и решили, что это будет, что дом будет храмом. Здесь мы занялись приготовлением просада, и я почувствовал присутствие Бога очень близко. Теперь пишет сын Мануприи, который пережил на себе вот эту вот проповедь отца. Вот интересный момент. Первый раз, когда я ощутил, что Бог есть, было так. Мой отец настолько был разочарован в жизни, что очень часто выпивал. Мне было 10 лет. Это было примерно в 90-м году. Отец однажды пришел пьяный, я спрятался от него, не зная, что делать. Вот тогда я обратился к Богу. Забравшись на крышу, стал просить его, чтобы отец уснул. Отец заходит, качается, держится рукой о стенку. Он обычно не ложился спать, а звал меня. Я спустился вниз, чтобы посмотреть в окно, что отец делает, и увидел, что он спит. Тогда я снова поднялся наверх, на крышу, и сказал Богу спасибо. Я был очень рад, что Бог помог мне и усыпил отца. Это было мое первое обращение к Богу. Потом, когда у нас появились книги Шилпурпады, мы смотрели в них картинки и увидели Кришну с длинными волосами и флейтой. Я тогда читать не умел и подумал, что это женщина. А старший брат уже умел читать. Он мне сказал, что это Бог, Кришна. Но я не мог понять, почему у Бога длинные волосы, как у женщины. А брат показал, что у него есть мышцы. Поэтому он мужчина. После этого я стал смотреть на Кришну, как на Бога. В 93-м году, когда отец стал практиковать сознание Кришны, мы уже жили в городе. Я тоже читал мантру, не понимая ничего. Просто делал, что мне говорили. Отец с мамой были разведенными. Мама жила отдельно, и меня всегда тянуло к ней, потому что там была Майя. Можно было поиграть в компьютерные игры, посмотреть телевизор. У отца телевизора не было, он запрещал смотреть. Поэтому я переехал к маме, и 2-3 года мы не виделись с отцом. Я перестал повторять мантру, начал есть мясо, в общем, полностью погрузился в Майю. Сейчас, поскольку отец заставлял его насильно практиковать, он убежал к матери. А матери все можно. Ну, естественно, ребенок забыл все. И в 95-м году снова пришел мой отец. Он стал приходить к маме, и я вижу, что он сильно изменился. Уже не был таким строгим, как раньше. Это стало мне больше привлекать. Он стал относиться ко мне очень мягко. Я стал снова с ним общаться. Снова стало интересно приходить в храм, потому что отец стал исполнять все мои просьбы и желания. Не требовал строго ничего. Сказал, что если я просто буду повторять мантру, то все будет в порядке. Я стал иногда жить у отца с мачехой, которая тоже была преданной. В 96-м году мама заболела. Я тогда повторял мантру, но принципы строго не соблюдал. Отец сказал, что это придет само собой. Мама вообще не верила в Кришну, она верила, что Бог – это деньги. Она была бизнесменом, ездила в Россию, верила в деньги. Деньги – это реально, а где Кришна, покажи. Но что хорошо, она не была против нашей практики, никогда не мешала. И вот пришла неизлечимая болезнь – рак. Тогда я сильно разочаровался в материальной жизни, но я видел, что, несмотря на убивающую ее болезнь, мама продолжает свои попытки стать счастливой, продолжает зарабатывать деньги, верить в них. Я рассказал все отцу, отец намекнул мне, что если бы я жил в храме, то он бы мне поставил высокую оценку. Он не заставлял меня, и поэтому я, подумав сам, решил, что в этом нет ничего плохого. В храме меня сразу приняли, потому что я повторял 16 кругов мантры, и в то время уже соблюдал все принципы. На самом деле, чуть раньше занимался спортом, дал себе обет, что мясо есть никогда не брошу. Я спортсмен. Отец не настаивал, чтобы я бросал, а мама заставляла есть мясо. И я дал себе обет, что поскольку я спортсмен, то буду есть окорока, который я любил. Мантру я повторял каждый день, и вот однажды я сел есть себе окорока, откусил кусочек, вдруг ощутил сильное отвращение, с тех пор я больше никогда не ел мясо. Хотя еще употреблял насвай друзьями. Наркотик. Насвай его жуют. В Средней Азии его все жуют. А только рождают, уже жуют насвай. Много раз я пытался бросать, и ничего не получалось, но мантра делает чудеса. Однажды почувствовал к нему отвращение и бросил навсегда. Бывали еще дни, когда я вешал четки на шею, шел на дискотеку, дрался там с парнями. Четки рвались, и я заставлял того, с кем дрался, чтобы он находил мои четки. Он помогал мне их находить, удивлялся, ты что, верующий что ли? Я говорил, да, я верующий. Друзья, все хорошо относились к тому, что я повторял мантру. Было время, когда я стал отходить от них. А сейчас все друзья приходят в храм. Некоторые во дворе тоже читают мантру. С мамой мы не знали, что делать. Врачи обещали, что через 3 месяца она уйдет, оставит тело. Тогда стала активно молиться божествам в храме, и после обещания врачей мама еще жила 1.5 года. Почти каждый день я шел в храм по пути, покупал на маме на деньги цветы, предлагал их божествам с молитвой за маму. Потом вечером я приезжал в реанимацию, там тоже сильно молился. Врачи удивились, что через 3 месяца, вместо того, чтобы умереть, моя мама встала на ноги и уехала домой. Так продолжалось 1.5 года. За это время она 5 или 6 раз попадала в реанимацию, и всякий раз говорили, что жить осталось ей месяц или неделю. Потому что жизнь поддерживалась в больнице только за счет капельниц. Был цирроз печени. Хотя врачи обещали скорую смерть, мы с братом очень сильно молились божествам, принося им подарки, и также в больнице подолгу сидели, повторили мантру. Врачи видели это и говорили нашей маме, что ваши сыновья там молились всю ночь, и только поэтому вы держитесь. И тогда у мамы стала появляться вера. Она действительно поверила в Бога. Начала читать что-то. И в одной газете она прочитала, что ученые делали сравнение. 100 больных людей разделили на 2 группы. Одну половину просто лечили, а другую половину лечили врачи, которые молились за больных. Те люди, за которых молились, выздоравливали быстрее. Мама это прочитала в газете. Сразу вспомнила о нас и подумала, что это мы поддерживаем ее жизнь. Все эти полтора года ее болезни, все соседи удивлялись, что она так хорошо выглядит, она была красивая. Хотя по 3 литра крови иногда из нее выходила рвотой. Последний месяц жизни она стала ходить в храм, начала даже читать мантру. Она стала признавать, что живет только молитвой сыновей. Однажды предложили купить хорошее лекарство, и я попросил, чтобы она купила его. Но мама сказала мне: «Зачем лекарство? Кришна же есть». Я удивлялся ее вере. Она приходила слушать лекции в храм. Однажды приехал ее святейший Говинда Махарадж, дал лекцию о Радхе Кришне. И мама слушала ее, не хотела уходить домой, хотя плохо себя чувствовала. Говорила, что ей интересно. Так она сильно изменилась, что решила пригласить домой преданных и привезти на Махатву. Я слышал, как, наставляя нашу старшую сестру, она говорила: «Ты никогда не изменишься, пока не начнешь мантру повторять». А мне сказала, что за меня она спокойна и теперь может умереть. И вот однажды утром снова она вырвала кровью и везли в больницу. Я пошел по жестам в храм, но не стал молиться за ее здоровье. Я сказал: «Теперь сделайте, как вы хотите. Как будет лучше ее душе, а не телу. Либо заберите ее душу, либо сделайте так, чтобы она полностью выздоровела». И в этот же вечер до 5 часов мама покинула тело. Мы с братом не пошли смотреть мертвое тело, а сразу поехали в Алма-Ату, чтобы посоветоваться со старшими преданными, и через сутки мы уже вернулись. К нам сразу пришла тетя и повела нас к маме, говоря: «Посмотрите на свою маму, посмотрите». Мы зашли. Даже у живой я не видел у нее такого лица. Блаженная улыбка до ушей, сияющее лицо, которое в жизни не увидишь. И родственники все удивлялись. Теперь все они очень уважают сознание Кришны. Просят, чтобы мы их детей брали с собой в храм, иначе пропадут. Просят учить их. Хари Кришна. Ну, история для семьи. Как я сказал, это будет целая книга. История интересных, не менее интересных даже, с более интересными письмами. А сейчас вернемся к шастрам. Очень важно в семейной жизни обращаться к шастрам, когда появляются трудности. Есть наставники, им можно советоваться, опытные. Но если нет такого опыта наставника, нужно изучать шастры. Есть все необходимые наставления, чтобы сделать жизнь человека счастливой. Книга будет 700 или 800 страниц. Она выйдет примерно через 1,5 месяца. Сейчас она в редакции. Итак, мы здесь читали, каким образом человек может победить вожделение. Как победить гнев, как не завидовать другим, как избавиться от жадности. Очень простые наставления, емкие. Как последний стих: обсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию. Служа великому преданному, можно избавиться от гордыни. Храня молчание, можно избежать препятствий на пути мистической йоги. А просто перестав потворствовать своим чувствам, можно победить в себе злобу. Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами. То есть есть страдания от хибавтика, от ятмика, от идевика. Здесь говорится, как преодолеть страдания других живых существ, если избавиться от зависти и научиться состраданию. Таким образом, живые существа не будут доставлять беспокойство. Это путь к миру. Медитируя в трансе, человек сможет устранить страдания, которые посылает провидение. А практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Вот такие победы человек должен осуществить в своей жизни. Вот за это он должен бороться. Вот если мы хотим бороться, пропагандировать, вот нужно бороться с чувствами, с анартхами. Но тут есть заключительный стих, как бы вывод, особенно важный. Усиливая влияние гуны благости, можно победить страсть и невежество, а потом, возвысившись до уровня шуда-сатвы, надо избавиться от привязанности к гуне благости. Ведь дается как бы путь, начиная от вожделения, и в конце концов подняться на уровень благости, а потом на уровень чистой благости. Очевидно, что займет определенное время. Но все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Вот он, смотрите, вот для чего это описывается. То есть мы можем отдельно не практиковать вот эти моменты борьбы с какими-то отдельными недостатками. Потому что в кали-югу очень сложно, у человека недостаточно тонкий разум, чтобы улавливать эти недостатки, различать их хорошо. Часто путаем анархии с чем-то духовным. Ну, кали-юга, представьте, если даже люди думают, что сходить поесть в ресторан, это уже духовно. Когда вы дома идите, это не духовно, в ресторане уже духовно. Это классическая музыка духовная, а рок-музыка не духовная. То есть они запутываются, они не могут различить, что и что на самом деле. Поэтому здесь не рекомендуется практиковать вот этот сложный метод поиска себе недостатка и вот изживать его какими-то определенными способами, которые невыполнимы. Как это сделать? Просто, естественным путем можно достичь, служа гуру, истинному духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Духовного учителя следует считать самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь веды и обрести просветление подобны купанию слона. И вот Прабхупада здесь объясняет. Духовного учителя следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Сакшат Харидина Самасты Шастры. К этому призывают все шастры. Ачарьям Мам Виджанияд. Нужно понимать, что ачарья находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Если же человек, несмотря на все эти наставления, считает духовного учителя простым смертным, он бесспорно обречен. Такой человек может изучать веды и стремиться к просветлению, совершать аскетические подвиги. Однако все это будет таким же бесполезным, как купание слона. Слон купается в озере, потом выйдя из воды, тотчас набирает хобот пыль и осыпает ее все свое тело. Так его купание теряет всякий смысл. Кто-то может возразить, родственники и соседи духовного учителя видят в нем такого же человека, как и все. Поэтому что плохого, если ученик тоже считает своего гуру обыкновенным человеком? Ответ на этот вопрос мы найдем в следующем стихе. То есть в комментарии Прабхупада говорит интересную вещь, что у гуру есть родственники, еще и соседи. О чем здесь говорится? Как-то мы не привыкли так мыслить. Какие могут быть соседи у гуру? Мы привыкли, что гуру это отреченный человек, саньяси. В статусе саньяси. Здесь говорится о другом. Что гуру может быть не отреченным, не в статусе саньяси. Но может жить дома. У него будут родственники с родственниками. Еще и соседи будут. Как они будут его видеть, соседи, родственники? Но они не будут его видеть как гуру, верно же? На Прабхупада было в Вриндаване однажды. Приехала какая-то женщина. Когда ее увидели ученики, подумали, это Прабхупада в саре. В точности копия Прабхупады. Вот есть даже фотография. Это была тетушка Пишима. Сестра его. Ну вот она приехала, она к нему в комнату заходит. Женщина, Прабхупада саньяси. Целый день там сидит перед ним, о чем-то говорит там на своем языке. Ученики ничего не понимают, как эта женщина пристала Прабхупаде, разговаривает с ним постоянно. И они с подозрением, с неприязнью, уже с раздражением. Тут уже вечер, наконец, она уйдет или нет. Но она наоборот, она расстилает прямо около Прабхупады подстилку, ложится спать, тут устраивается рядом с ним. Он на кровати, она внизу. Что это такое вообще? Разгневались. Но потом Прабхупада сказала, это моя сестра. А младшая сестра, говорит, поэтому я ее контролировал всю жизнь. Я, говорит, ее бил, говорит, всю жизнь. Когда она уже вышла замуж, мне сказали, сейчас ее уже не нужно бить, сейчас муж будет ее контролировать. Говорит, нет, я тоже буду бить ее, потому что я должен заботиться о ее благополучии. Вот она приезжает, очень любит Прабхупаду, она просто смотрит на нее как на святого и как на брата одновременно. И сказала, все, теперь я буду все готовить. Не ученики. Ученики это мои дети. Я буду готовить. Она взяла все в свои руки и стала готовить такое, знаете, масляничное, такое сильное. С утра уже халава была. Все вот такое. Ученики стали болеть. И жаловаться Прабхупада. Вот этот просад, что готовит тетушка Пишима. мы не можем переварить горчичное масло, но еще все такое сильное, сладкое, насыщенное, мы брахмачари. Я ее в детстве был, сейчас буду бить с Прабхупадом. Он не видит родственные отношения, видите. Родственные отношения означают, что муж, он ругается с женой. Вот видишь, что гуру, видите, гуру, у него жена, может быть, есть. И они ругаются. Что будете думать, если жена будет так ругаться с ним, хрингалярно общаться с ним? Как ругаются иногда Парвати и Шива. Парвати просит иногда Шиву. Шива, он же отреченный, Господь Шива. Вот он сидит, медитирует. Ему никакого нет дела до каких-то материальных событий, каких-то желаний. Нет у него ничего. Он трансцендентный. А Парвати жена. Для нас это божества. Мы можем поклоняться им. Поскольку они видят и преданные Кришны, вообще это особая категория живых существ. Категория полубогов. Но Шива даже выше, чем обычный полубог. И вот Парвати, она говорит: дорогой супруг, хватит медитировать. Обрати на меня внимание. Посмотри, как я красива. Парвати, я знаю. Я знаю, что ты красива. Ну и что с того? Мне нужно медитировать. Как что с того? Мне нужен сын. Неужели ты не понимаешь? Сын? Зачем сын? А зачем сын? Мне. Сын это полутра. Пут это ад, а тра освобождать. А зачем меня освобождать, если я вечный? А чего мне, зачем мне сын? Это сын нужен обычно смертным, а мне не нужен сын. Парвати, ну ты ничего не понимаешь, супруг. Ты ничего не чувствуешь. Никакой заботы я не вижу от тебя. Тебе нет никакого дела до семейной жизни. Ну мне нужно, понимаешь, кого-то обнимать, целовать, качать на руках. Понимаешь, что? Материнские чувства мне нужны. О, Боже мой, Парвати. Как мне все это надоело. Хорошо. Взял ее с сали, скрутил вот так. Бери себе сына. Что ты мне даешь? Какой-то комок ткани. И вдруг она смотрит, ребенок лежит. Все, отстань от меня. Ом. Я же Господь Шива. О, сын. Кормить, целовать, обнимать. Все нормально. Все полубоги, приходите, смотрины. Приходите благословлять моего сына. Сын Шива родился. Все приходите, благословляйте. Все приходят, все благословения, все мистические силы, все здания, все полубоги наделяют их всеми способностями. Шани пришел. Сатурн, знаете, тяжелая планета. Шани пришел, хмурые глаза в пол не смотрит, не благословляет. Шани, почему не смотришь на ребенка? Смотри, благословляй. Не могу. Дурной глаз. Я кого не посмотрю, проблемы начинаются. Что может повредить моему сыну? Это сын Шивы. Смотри, Шани, благословляй. Шани посмотрел, у ребенка отвалилась голова. Шива! Парвати, я же тебе говорю, будет проблема с этим сыном. Что опять случилось? Как? Что случилось? У ребенка голова отвалилась, у тебя нет никакого дела. Ну, поставьте обратно эту голову, не беспокойте меня. Да уже стояли, отваливаются снова. Сильный дурной глаз с ушами. О, Господи. Нет спокойной жизни, греха с кашлями. Ищите, идите на север, идите, ищите повсюду. Кто спит головой на север, голову берите этого существа и будет держаться. Все. О, не мешайте. Нанди, слуга Шивы есть такой. Схватил меч, выхватил и стал искать. Повсюду рыска смотрит, тут Айравата лежит. С головой на север спит, лежит. Головой на север нельзя спать, направление демонов. Схватил за хобот. Эту голову представить держится прекрасно. О, любимый мой, Ганеша. Супружеские отношения есть у Шивы, у Парвати есть, у Вишну, у Лакшми. Они иногда ссорятся. У Кришны, Рукмини есть тоже отношения. Тоже ссорятся. Кришна на такие вещи и говорит странные. Что Рукмини теряет сознание. Это собаки лают, птицы летают, а муж и жена ругаются. Это их природа. И здесь говорится, что иногда гуру, он живет в семье, неотреченный. Есть соседи, где он живет. Есть жена, дети. Они смотрят на него по-другому. Когда приехал, помню, родился с вами. Все же смотрят гуру. Все кланяются. Вот такой какой-то юноша ходит, там, дергает его за тхоти. Эй, говорит. Эй, смотри сюда. Что хочу сказать-то? Сын приехал. Но мы должны верить в Сакшатхари. Мы должны верить, что это представитель Бога. Такова культура. Это означает, что гуру может быть также семейным человеком. Поэтому мы можем чувствовать в себе такую ответственность. Иногда вы видите постепенно, что кто-то вас начинает видеть как духовного учителя. Несмотря на то, что вы, может быть, жить какой-то обычной жизнью, вам кажется, иметь родственников и прочее. Но кто-то увидит, шикшу услышит от вас. Нет, непростой человек, он скажет. Даже испугается. Непростой человек. Простой человек не может такие вещи говорить. Когда я слушаю, я чувствую, что Бог здесь. А дети, это интересно, как ведут себя жена, родственники. Но я вижу, это гуру-татва. Кришна это связывает. Кришна показывает эти вещи. Так мы находим духовного учителя. И обычно в прошлые времена гуру, если были грехастные, например, кто-то посчиталось удобнее, для саньяси несколько обременительно, ведь вот эту бацали расу, заниматься семейными проблемами учеников, может быть, какими-то еще. А вот грехаст, гуру, он бацали, естественно, это тут забота родительская. Это в прошлом. Прабхупада изначально установил управление GBC с грехаст, но когда увидел, что грехасты все подряжили себе грехи, забыли о миссии, стали добывать деньги, устраивать свои семейные дела, он сказал, нет, саньяси будут управлять. Но вообще-то это предназначение грехаса ашима. Управление, варнашима дхарма, культура, наука, все эти традиции, все вот это разнообразие культуры, все это наша задача. Саньяси, они погружают ум в Раду и Кришну, они отстранены, они полностью в миссии, у них другие немножко задачи. Таким образом, есть разные ашрамы, и все они должны служить Кришне. В этом нет различий между ашрамами, между грехастхой и саньяси. В саньяси Кришна говорит, нет различий, потому что успеха достигает тот и другой в идеале. Как Прабхупада говорил, есть дворник, а есть царь. Но и тот слуга Бога, и этот слуга Бога, и они достигают одного предназначения. В чем разница? Есть принцип, который объединяет всех людей. Это преданное служение. Какое положение ашрамы не занимали, мы можем быть совершенными. Есть совершенные брахмачари, есть совершенные грехасты, есть совершенные ванапрасты, есть совершенные саньяси, в сознании Кришны все это в единстве. Но в этом единстве мы видим разнообразие, это культура почтения. Чтобы выражать почтение, поскольку с помощью почтения прогрессируем, не скажут, что мы все одинаковые. Они говорят, нет, есть высшие ашрамы, есть высшие духовные знания, мы будем выражать почтение, вот для почтения есть неравенство. Неравенство создается для того, чтобы выражать почтение и так продвигаться по этой ступени. Не для борьбы, не для эксплуатации, то есть неравенства. Поэтому люди надо думать, что Бог несправедлив, создав такой несовершенный мир, где есть неравенство. Но неравенство имеет другое предназначение. В этом неравенстве мы ищем возможность любовных отношений, так же, как есть в семье неравенство. Разве равны дети и родители? Дети глупые, а родители образованные. Родители более сильные, дети слабые. Есть очевидное неравенство. Но мы принимаем это с любовью и с радостью, потому что там есть смысл любовных отношений, забота, покровительство, это удовлетворяет родителей, детей, всех довольны. И таким образом культура почтения, она создается на фоне этого неравенства. Поэтому мы не должны соперничать с ашрамами, грехастхи не должны соперничать с брахмачарями или с саньяси, и также брахмачари не соперничают с грехастхами. Просто у каждого есть свое предназначение, свои обязанности, и мы служим Кришне, выражая почтение друг другу по-разному. Таким образом создается культура. Культура почтения. Прошлые времена, ведические времена, как в Манну Самхите говорится, за непочтительность очень суровые наказания были. Вы даже не поверите в это. Какие были суровые наказания? Очень строгие. За непочтение старшим. Помните, когда Бригу Муни выразил непочтение Браме? Он экспериментировал. Бригу Муни был избран советом Брамана Вселенной. Бригу Муни самый высший мудрец во Вселенной, сын Брамы. Они сказали, ты должен проверить, кто верховный в этой Вселенной. Мы теоретически знаем, что Вишну. Но мы должны это доказать, раз и навсегда. Нужен пример, эксперимент. Бригу, ты должен доказать. Бригу, ты самый разумный. И Бригу понял, что нужно делать. Что большой риск. Пришел к Браме сначала и не выразил никакого почтения. Сын пришел к отцу, никакого поклона, никакого приветственного слова, намаскар, нет. Стоит, смотрит на него в упор. Это оскорбление. и Брама готов был проклясть Бригу Муни, означает лишить его всех добродетелей сразу же. Если Бригу подает такой пример, то вся вселенная будет разрушена. Если это культура почтения, все забудут о Боге, и никогда невозможно будет установить эту истину. Только передавая поклонение выше, 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 и тот, кто передает дальше, 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 приходит к Богу. Если нет культуры почтения, никто не передает дальше, не ищет, кого почитать выше над собой, мы никогда не придем к Богу. Тогда Брама сильно разгневался, покраснел от гнева и был готов уже сказать проклятие. Но тут его разум сыграл. Это же мой сын. Тоже плохой пример. Он Брамана, в конце концов. Браманов нельзя сурово наказывать. И Брама совладал с ним гневом, но Бригу Муни заметил, что Брама несовершенен. Разгневался. Чувство не контролирует. Он записался. Это Брама не верховный. Бригу Муни очень проницательный. Это был его эксперимент. Когда пошел дальше, он не выразил почтение уже, а уже словами выразил оскорбление. Он пришел к брату, к Шиве. Шива очень обрадовался. Он легко удовлетворяется, знаете, он такой очень добрый, милостивый. И легко гневается. Но Бригу пришел, мой брат пришел. Он сказал объятия навстречу, но Бригу сказал строго: стой, Шива. Не подходи ко мне, он грязный. Весь в пепле. Оскверненный, нечистый, не трогай меня, не касайся меня. Он оскорбил его словами. Что было вне себя от ярости, что Бригу такие вещи, как он спустился, как он деградировал до материального состояния. Он меня оценит с материальной точки зрения. Он что, не видит, что я освобожденная душа? Он должен знать, так как Браман, как самое мудрое существо во Вселенной. Он сводил свой трезубец, смерть сказал. И порвать упало в ноги. Пробудил у него добродетель. Ты не должен убивать своего брата. И Бригу Муни увидел Шива Неверховный. И немедленно отметил это. Тоже он гневается, не может контролировать свои чувства. И когда он пришел к Господу Вишну, он совершил самое тяжкое оскорбление. Действие. Сначала в мыслях, потом словами, но теперь в действии. Это был самый страшный эксперимент. Самый страшный опыт во Вселенной. Больше, как говорю, Бригу Муни никто не оскорблял Господа Вишну. Никто. Бригу Муни подошел к Господу Вишну и поставил свою ногу на грудь. Ну, божество, ногами. Каково? И он был готов, что сейчас Вселенная расколется на части. При этом он и что увидел, что было в блаженстве. Открыл свои глаза, увидел Бригу Муни, было в блаженстве, он не играл, он, естественно, был рад. Потому что он понимал сердце Бригу. Он внутри сердца видел какой-то преданный. Он понимал, что этот поступок никак не соответствует его преданности. Он не был в иллюзии внешних отношений. Он улыбнулся и сказал: Бригу пришел, какое счастье. Браман. Браман, ты нужно поклоняться. Ты не ушиб свою ногу. Моя грудь, сердце, твердый, как камень. И Бригу, когда увидел его, стал трясти, видел, где мог говорить, у него слезы лились. Ничего не мог сказать. Он видел, это верховный, вот это верховная личность Бога. То есть он выразил ему почтение просто-напросто Вишну. В ответ на него. То есть получил яд, пяток. А из него зашла любовь, почтение, добродетель, чистый добродетель. И таким образом, когда душа действует таким образом, почтительно, Господь Вишну думает, он стал таким же, как и я, таким чистым, таким духовным. И есть в Манусамхите такое утверждение, что если мужчина соблазняет женщину более высокой касты, значит, что он делает? Я не обманываю. Его жарят на медленном огне. Без всякого сожаления. Подумать, это очень жестоко. В Кали-Югу тем более. Ну, с кем не бывает, но не до такой же степени. Но это высшие касты. Это те объекты почтения для нас, если мы так поступаем, говорится, это хуже смерти. Лучше умереть на медленном огне, чем продолжать существование. То есть настолько ценно поддерживать культуру почтения. И здесь говорится, что гуру необходимо выражать почтение как Богу, источник знания. Таким образом мы учимся видеть дух, различать дух и материю. Вот есть материальная сторона тела, а есть духовная сторона. И когда мы общаемся близко с гуру, с духовным учителем, также можем быть фамильярными, потому что мы смотрим на тело, гуру тоже ест, он тоже ходит ногами, Иногда он что-то забывает взять с собой, или что-то там сказать кому-то, передать, выглядит несовершенным, но это материальная сторона. И есть духовная сторона. И вот мы должны разделять дух и материю. И Прабхупада тут в следующем стихе объясняется причина. Верховная личность Бога, Господь Кришна, повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные вьяси, стремятся к его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же, находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Ну, вот так же, как гуру может быть обычным человеком, и Кришна тоже это считает обычным человеком. Приведенный здесь пример Господа Кришны, Верховной Личности Бога, помогает понять положение духовного учителя. Духовного учителя называют Севака Бхагаваном, что означает личность Бога, которая служит. А Кришну называют Севья Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, которой следует поклоняться. Духовный учитель – это поклоняющийся Бог, а Верховная Личность Бога – Кришна – это Бог, являющийся объектом поклонения. Такова разница между Духовным Учителем и Верховной Личностью Бога. Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой – все это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточен на Верховном Господе, все его труды были напрасными. Вот поэтому говорится, что высочайшим принципом первейшей необходимости духовной жизни – это процесс принятия духовного учителя. Принять нужно правильно его. То есть необходимо убедиться, что мы видим гуру как представителя Верховной Личности Бога. То есть необходимо время, чтобы убедиться в этом. Недостаточно первого впечатления. Необходимо научиться следовать наставлениям гуру еще до инициации. То есть мы уже принимаем на себя обеты неформально, 16 кругов, 4 принципа. И еще до инициации мы уже практикуем это и находимся под руководством его наставлений. И мы должны на себе испытать вот это благотворное влияние сознания Кришны. Убедиться, что гуру действительно возвращает меня к Богу уже сейчас. И когда ученик обретает это убеждение, он испытывает таким образом гуру, что этот принцип работает, а гуру испытывает ученика, видит, что ученик не преклонен в своей практике, этот союз скрепляется обрядом. Он как бы цементируется. Даже как мужчина и женщина встречаются, они жених и невеста, а потом есть брак, есть обряд, как завтра вот будет обряд, например, какая-то регистрация вот есть еще официальная, вот это уже цементируется. Окончательно. То есть на всю жизнь считается. И точно так же гуру и ученик, они скрепляются навечно, не на одну жизнь бывает. И суть в том, что приняв духовного учителя, мы можем освободиться в любой момент времени. То есть просто когда захотим. Это уже не вопрос времени, а вопрос именно искренности желания. На самом деле, это зависит от решимости и сильного желания человека. А все остальное делает Верховный Господь, как Параматма. Гуру уже дает благословение человеку возвратиться к Богу. А когда он это сделает, ученик решает фактически сам. Сам практикует, сам выбирает скорость продвижения. Гуру просто будет напоминать ему, чтобы не расслаблялся. Но так или иначе, очень много человек должен предпринять определенных усилий внутренних. Вот есть история об одном царе, который разводил коров. Ведический царь, он защищал коров, он жизнь посвятил этому. Поскольку защита коров, она религиозная, это религиозный принцип, высочайший, один из высоких принципов. Защита матери, то же самое. Царь заботится о коровах, о браманах, о детях, о стариках, и вот заботится о коровах. И даже по ночам он не спал лично. Ходил с оружием и следил, чтобы никакой зверь не напал на стадо спящее. И однажды он услышал, тигр пришел. Рык тигра услышал, и он понял, что тигр нападает на стадо коров. Он побежал туда с мечом. И уже тигр напал на корову в это время. И было темно, луны не было. Но он смахнул мечом по звуку, был опытен. Но убил корову. Это же случайно. А тигру лишь отрубил ухо. На утро убил корову, мертва. Тигриное ухо, и тигра нет, следы. Он убил корову, совершил грех. Убийство коровы – очень греховная деятельность. Васишка пришел к его гуру. Ты убил корову. Ты должен защищать коров. Я не могу простить тебя. Я не могу сказать, что ты не заметил и прочее. Ты царь. Ты великая личность. Великие личности не должны ошибаться, какие ошибки дают. Ты должен искупить свою ошибку. Я тебя проклинаю, рождаться шудры много жизни. Все, карма получена. Видите? Все, предопределено. У нас тоже предопределено в Кали-Югу. Много жизней. Не очень возвышенное рождение. Кали-Юга. Уже все есть предопределение. Что же сделал царь? Эта история попала в Бхагавата, не случайно. Потому что она трансцендентная. Царь просто предался верховной личности Бога и вернулся к Богу. Он не рождался больше. Не имел ни высокого, ни низкого рождения больше. Вот это трансцендентный принцип. Прабхупада сказал, вы служите Кришне, вы уже освобождены. Уже. Любой человек, кто служит Кришне под руководством истинного духовного учителя, он освобожден. Здесь речь не стоит о варне или ашраме. Варна и ашрама просто должна сделать счастливым самого человека. Как мы прочитали. Это как служение Богу, оно трансцендентно, оно доставляет удовольствие Богу. Оно не находится на службе у человечества. Наоборот, оно вдохновляет людей, дает вдохновение и силы служить высшему принципу, высшему началу. И так это величие души. Это не просто какое-то счастье, которое мы здесь ищем. Варна, ашрама, как это гармония, любовь, семья, дети, все преданные. Никто уходить не собирается отсюда. Нет. Это объединяется, что все это платформа благости для того, чтобы подняться на трансцендентный уровень. И здесь говорится, что достаточно просто принять гуру, чтобы сократить весь этот процесс. Принимая гуру, человек освобождается в любое время. В тот момент, когда начинает при этом служить, он уже чувствует освобождение. Верно, если мы вчера были на Радхаятре, мы чувствовали освобождение. Если приезжаем на фестиваль, если занимаемся интенсивно шнаваном, киртаном и прочим, мы чувствуем освобождение. Сразу же это происходит. Но как только соприкасается с Майей, снова забываем об этом. Снова соприкасается с Кришной, вспоминаем. Снова хорошо. Плохо, хорошо, плохо, хорошо. Год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать. Может быть, не погружаться больше в Майю? Мы делаем вывод. Опыт. Так происходит постоянно. Наконец начинаем понимать, что источник счастья только сознание Кришны. Имея опыт и семьи, и работы, и путешествий, мы наконец понимаем, что только сознание Кришны источник настоящего счастья. Что Бог это и самый лучший выбор. Конечно, Он нам дает семью, Он дает нам деньги, дает нам мужа, жену, работу, много чего дает, дает целую варнашамадхарму, но лучший выбор это сам Бог. И тогда преданный думает, Кришна мой. Прабхупада так думает. Кришна мой. И один даже ученик не понял, что Прабхупада, что вы говорите? Кришна мой. Как это понять? Да, говорит, так говорит Радхарани, Кришна мой. Все придет Кришна, говорит, а Кришна сам мой. Так преданный думает, Кришна мой. Любовь, привязанность, разлука. Не может жить без Кришны. И тогда он понимает, что все то, что дается здесь для цивилизованной жизни, исходит от него. И семья, и дети, и эти связующие принципы, это все есть Кришна. Он уже больше не запутывается. Таким образом, он не скорбит, не желает ничего. Браман Бхута Прасанатма, он чувствует радость, такой человек, но трансцендентную радость. Не так, как неопытные грехастки, они радуются, когда есть деньги, и печалятся, когда денег нет. Когда дети здоровы, не радуются, когда дети болеют, они печалятся, они постоянно печалятся, радуются, печалятся, радуются. Но человек должен научиться быть стабильным в сознании Кришны. Даже если что-то происходит серьезное в семье, мы должны оставаться в сознании Кришны. Как одна женщина в одном городе, она потеряла ребенка. Потеряла ребенка, сына. Она уже несколько месяцев прошло, еще до сих пор себя не пришла. А недавно с ней разговаривал. Сейчас ей немного лучше. Она была живым трупом. И она даже забыла про Кришну полностью. Она начинающая преданная. Она не могла понять, почему с ней это произошло. Ведь я молилась Богу. Я была в сознании Кришны. Почему это произошло? Так думают новички. А есть одна женщина, которая написала письмо в этой же книге. Как она усыновила одного ребенка с улицы. Плакать будете, когда будете читать. Она его подобрала с улицы. Родители его были. Последние алкоголики. Они даже не знали, живой он там или мертвый где. Было все равно. И когда она его усыновила, говорит, даже документы не нужно было переделать, потому что их однофамилец был, и имя его было погибшего ребенка. Даже документы, если совпадали, год рождения и все остальное. И сейчас этот ребенок уже вырос, знаете, где он? Закончил Майпурскую Гуркулу, сейчас он преподаватель в Гуркуле. С улицы подобрала его, преданная. Будучи преданной, смотрите, она сделала это. Прочитал Бхагавад-гиту просто. Каково? Ну вот в книге интересная история. Мы много узнаем друг о друге. Не все, конечно, написали, преданные бы хотелось, чтобы было больше, но может быть будет продолжение этих книг, как бы если будет «Жизнь замечательных людей», значит большая же серия. Вот. Мы хотим прославлять преданность, чтобы люди видели, что вот на самом деле есть великие люди, которые могут делать великие вещи. А внешне они очень простые, они даже не отличаются от других. Но то, что преданные делают, это просто неповторимо. Вдохновленные сознанием Кришны. И таким образом мы можем понимать волю Бога, потому что в нас это вложено. Это не что-то внешнее, что нужно прочитать на экране, на табло, или в книге, или в справочнике. Воля Бога вложена в каждого из нас в форме этой природы, женской, мужской, вот эти дхармы, вот эти обязанности. Но нужно все связать именно с Кришной, не с чем-то другим, не с чем-то персональным. И персоналисты, они избегают брака. Они не принимают брак, они принимают саньясу. А потом женятся. Имеется в виду, они говорят, что теперь ты Нараяна, Бхагаван, теперь ты сам стал Богом, можешь делать все, что хочешь. И саньяси, саньясини загорают на пляже, совокупляются. Мы видели, как одного саньяси, саньясини, я видел на одном пляже, там мы ходили с преданными, увидели там люди, говорят, вот это саньяси, саньясини вместе гуляют. Из какого-то вот общества персоналистов, в их понимании это так. Но Кришна говорит, это все мошенничество, нужно быть честным, нужно принять ответственность за грехасхашу, за культуру, за развитие, за воспитание детей, на многие вещи, очень важные вещи. И в свое время человек может подняться выше. Однако, по статистике, видим, чтобы сделать хороший брак по-настоящему, это редкое событие. Не так просто. Даже в ведической культуре мы видим, что семейные люди действительно они могут находиться в низших гунах природы долгое время. Потому что сама природа греха с кашем — это низшие гуны природы. Раджас и страсть тамас. Где человек просто расположен работать и отдыхать, больше ничего. Никогда не хватит времени на что-то еще. И иногда мы видим, что грехасты начинают слабеть, перестают повторять мантру, оставаясь преданными, погружаясь в материальные обязанности, добывание денег, начинают работать. И настроение меняется, теряют сияние, больше не сияют, как раньше. Слишком погружаются в греху. Искусственные стандарты навязываются человеку. Кто сказал, что у всех должны быть отдельные квартиры, или машины, или дачи, или что-то еще? Кто такой сказал? Можно жить просто, а мысль возвышена. Вот нужно опереться прежде всего на этот принцип, а потом уже совершать какую-то деятельность. И вот этот принцип вложен в каждого из нас. Нужно отрегулировать свою жизнь так, чтобы прежде всего у нас было время на духовную жизнь. Утро для дхармы описывается в этом. День для артхи, а вечер для камы. Кама – это чувство наслаждения. Но наслаждаться в семье необходимо. Игры какие-то, разговоры по вечерам. И днем нужно работать, артха. Однако дхарма – религиозные принципы по утрам. Нужно подняться рано утром. Вот что самое важное в жизни этого хозяина. Ранние утренние подъемы. Если нет ранних утренних подъемов, нет дхармы. Кто рано встает, тому Бог дает. Так говорят, действительно, человек все может успеть сделать. И более эффективен становится. Поэтому главная задача в грехосхаше – отрегулировать правильно свою жизнь, уменьшить страдания. Если мы вырвемся с большой скоростью в артхи, это не будет прогрессом, потому что дхарма остается там, где мы ее забыли. Нам придется возвращаться на это место. Снова на какую-то жертву идти. Но кама не отстанет, видите? Кама не останется на том месте. Она всегда с нами. Вот это вся проблема. Итак, молодые люди, они испытывают чувства друг к другу. И шастры говорят, эти чувства приходящие. Это любовь материально приходящая. Поэтому мы должны заранее знать, что когда-то мы потеряем интерес к телам друг друга, присоединимся этими отношениями. И пока не поздно, практиковать сознание Кришны вместе. И когда это тело приходит в упадок, больше и больше нам, нам не очень, для нас не очень важно становится, потому что на это место поднимаются духовные отношения. более ценное отношение. Таким образом, люди остаются долгое время вместе, пока не разовьют достаточно сознание Кришны. И только потом они могут уже разлучиться, когда это необходимо. В сознании Кришны. Это не развод, поймите правильно. Это естественный прогресс, процесс. Когда они выполнили все свои обязанности, развили сознание Кришны, естественно, они уже принимают другие, более высокие обязанности. Нельзя считать, что это распад семьи или разрыв. Нет, это традиция. Что просто традиция говорит о том, что мой дед повторял Хари Кришна мантру. Или мой отец принял саньясу. Все, мы опираемся на этот принцип. Вот что нужно. Люди видят, что в обществе везде так, что люди престарелые отходят от дел всех. Они не привязываются навечно к этому положению, к заработанным деньгам, к собственности. Они отдаляются все от дел. Это даже как сейчас люди говорят, почему нельзя есть мясо? Ведь мой отец ел мясо. И дед ел мясо. И все предыдущие ели мясо. Это же традиция. А традиция имеет силу. Великая сила традиции. Когда я приехал в Санкт-Петербург в этом году, мне дали шарик сладкий. В Петербурге я принял сознание Кришны в 1985 году. Но я уже давно не живу в Петербурге. И эти сладкие шарики мы сами готовили. С самого начала сознания Кришны, вот эти шарики, это было изобретение преданных. Геркулес. Хлопья Геркулеса с корицей, вот этот особый рецепт, он так еще и сохранился. Я приехал в Петербург, дали этот сладкий шарик, и тот же самый вкус. 20 лет назад. Смотрите, традиция, какая сила. Она остается, почему то, что она передается невидимым путем. Посмотрите, как дети играют, их традиции, игры, они передают это один другому. Мы уже забыли про эти игры, а игры играют, дети играют в те же самые игры, что и 100 лет назад. И слова те же самые, чур, откуда они берут. Мы так не говорим, а дети говорят все. Все игры одинаковые, стихи одинаковые. Я ехал в поезде, там девочки играли, малыши, все те же самые поговорки, все те же слова, это те же игры, которые мы играли. Я забыл просто это. Традиция. Также есть духовная традиция. Вот эти хранители традиций, это семьи. А чем Арджуна сокрушается в Бхагавад-гите? А если мы разрушим семейные традиции, весь мир пойдет в ад. Как же без традиции? Все развратится. Если женщина получит свободу от религиозных принципов, значит, прелюбодеяние наводнится нежелательным потомством. Эти потомки перенесутся вверх в дом. Ад создадут в этой жизни. Мы видим, что иногда эта жизнь превращается в ад на самом деле. Поэтому нужно хранить семейные традиции. Кришна, он разбивает аргумент Арджуны по определенным причинам. Но Арджуна опирается на шастры, что на самом деле один из важных моментов. Поэтому семейные традиции нужны для определенного прогресса. А затем греха с хашем уже становится препятствием на пути к духовному развитию, ближе к смерти. Человек не должен умереть в удобной мягкой кровати. Это хуже всего, говорится, особенно для воина. Воин умирает на поле битвы. Прабхупада говорит, я хочу умереть как Арджуна. Хотя Арджуна не умирал же. Но Прабхупада дал сравнение, как Арджуна на поле битвы. Вот как воин хочу это сделать. Вот он нас призывает к чему. Мы не должны сознание Кришны использовать для того, чтобы какой-то комфорт здесь устроить. И умереть на мягкой кровати. В окружении плачущих родственников. Нет, мы хотим сделать большую проповедь, мы хотим в процессе в любви к Богу уйти из этого мира. Таким образом, путь отречения греха с кашами также остается, потому что без развития отречения семейные люди никогда не могут быть счастливы. Они страдают из-за лишних привязанностей друг к другу. Но привязавшись к Богу, естественным образом мы обретаем свободу. И семейные отношения при этом не рвутся. Интересно? Дайте-ка своей жене свободу. Семья распадется. Но дайте ей сознание Кришны, дадите свободу, и семья не распадется. Потому что Кришна разрешает все. Кришна очищает все. Поэтому супруги не дают свободу друг другу, тем не менее уже надоели при этом друг другу, видите? И безвыгодное положение, в ловушке. Вроде бы нельзя, а хочется. Вот нужно сознание Кришны. Время стекло наше. Можно продолжить?
Да.
Тогда мы немножко ответим на вопросы, поскольку еще время есть. Скажите, пожалуйста, чем руководствоваться, выбирая духовного учителя? Каждый гуру искон обладает возвышенными качествами. Что же должно стать главным критерием? Главный критерий – это искреннее желание самого человека. Я не думаю, что главный критерий в оценке гуру. Потому что, как вы сказали, все гуру были регистрированы. Поэтому дело не в этом. Какой нужен гуру, непосредственно человеку знает сверхдуша. Когда получаем связь с гуру, это ответ на нашу молитву Кришне. Связь с гуру означает, что я просто получаю это убеждение. В форме чувств или как-то еще импульс. Вдохновением. Особое вдохновение. Все квалифицированы духовно себя, но вот в этом случае я чувствую что-то особое, особую связь. Вот особую веру и прочее. Конечно, сверхдуша связывает. Это вне всяких логических объяснений. Это просто ответ на молитву. Как говорил Иисус, если вы просите хлеба, камни в руку не положит. Это простой принцип. Не принцип просто оценки или анализа умственного. Просто слушать нужно. Слушать и хотеть. Хотеть иметь истинного духовного учителя. Потому что в этом моменте еще взаимодействуют какие-то личностные отношения. Насколько мы понимаем, не последний ролик говорит. Мы чувствуем, что все гуру квалифицированы на духовном плане, однако со всеми разными отношениями лично. Вот это разнообразие также может быть важно. И как мы сказали, с кем вы чувствуете особое вдохновение, скорее всего, это будет ваш гуру. Но обычно тот, кто чаще всего дает нам шикшу, кому чаще всего обращаемся за шикшей, с наставлениями, скорее всего, будет нашим дикшику. Потому что именно наставление нас связывает с духовным учителем. Как нектар наставлений. Прабхупаду слышали ученики, и многие люди слышали его, и вдруг подумали, он мой гуру. Потому что то, что он говорит, очень близко входит в мое сердце, глубоко. Я начинаю меняться, начинаю применять эти истины. Это гуру татва. Мы это рассмотрели с внутренней точки зрения, потому что с внешней точки зрения нельзя найти гуру. Невозможно. Нельзя гуру применять формально. В трудные периоды духовной жизни, жизни мужа, какую роль может сыграть жена, в чем ее обязанность. Трудные минуты будут, если у кого-то еще не было, обязательно будут. Трудные времена обязательно придут, майя придет обязательно. Надо проверять нас, тестировать. И не один раз. Есть трудные этапы духовной жизни, где будут проверки, где потребуется личный выбор. Сначала мы просто продвигаемся, и за счет страха мы получаем наставление гуру, боимся нарушать эти наставления. У нас просто есть страх перед каким-то нарушением. Но позже страх уйдет. И вместе с этим проснется желание наслаждаться. Когда страх уйдет. Так же, как ребенок, сначала он всего боится, приходя в школу, он новенький. Но уже, смотрите, через полгода он бегает, он все ломает, бегает дом, он уже наслаждается, ничего не боится. Также и здесь сначала страх, но позже, когда страх уйдет, у людей возникает желание наслаждаться, и здесь потребуется личный выбор продолжать практиковать сознание Кришны. Больше контроля не будет страхом. Нас отпускает страх. Кришна что говорит Арджуне? Я тебе дал эту науку, высшую науку, теперь обдумай ее, поступай как пожелаешь, пускай ты. Все. Нет контроля. Ты сам выберешь сознание Кришны. Сознание Кришны не навязывается. Это же любовь. Как можно навязать любовные отношения? И то есть будут такие этапы в жизни. Мы должны знать об этом. И когда возникают трудности, то хорошо, если мы помогаем друг другу. Когда есть общество, семья также. Но мы еще живем в большой семье. Также нужна будет помощь. Главный принцип. В чем заключается помощь? Если кому-то трудно, что мы его связываем с более возвышенными преданными. Можем рассказать о жизни святых. Можем говорить о каких-то преданных примерах, хороших приводить. Или приглашать для общения кого-то в свой дом. Когда у нас были определенные какие-то трудности в семье, я так делал, я приглашал. И мы с женой шли куда-то. духовным учителем, каким-то преданным, общались, все эти вопросы поднимали, вместе раскрывали и получали помощь. Если у меня возникали какие-то трудности, жена написала куда-то в GBC, спрашивала вместо меня. Потом это читали, и все прояснялось. Это очень важный момент, связывать с теми, кто более продвинут. Но если человека нельзя связать с теми, кто более продвинут, ему трудно помочь. Это непросто. Если мы себя уже отделяем от парампары, это очень сложно, нужно много терпения, много смирения, прежде чем что-то наладится. Иногда проблемы посещают семьи, и они длятся долгое время. Особенно если у мужа на стороне есть кто-то. Это быстро не проходит. 12-15 лет может пройти, прежде чем снова все вернется на круги своя. Это сильная привязанность, это на стороне нужно очень быть осторожным. Это одна из самых главных проблем греха, скажем. Что возникают какие-то еще контакты, кроме мужа и жены. Это сильнейший яд, на самом деле, паракия раса вот этот. В духовном мире это считается самой возвышенной расой, но в материальном мире самое отвратительное, самое ядовитое, что может разрушить духовную жизнь. На самом деле, надолго отбросить человека очень далеко от духовной жизни. Когда он заводит себя на стороне кого-то еще. Есть тенденция кого-то завести на стороне еще? Заведите Кришну. Вот это шастры говорят. Все. Этого достаточно. Прабхупада однажды сказала так. Прабхупада, на ком мне жениться? Я спрашиваю человека. Я понятия не имею. Опираться на любовь или на что? Прабхупада сказал, нет, любовь для Кришны. А, говорит, жениться ты можешь на ком угодно. Не так важно. Вот там, где живешь, там кто ближний, тому женись. В одном месте он пишет Бхагаватам, что нужен гороскоп, мнение родственников, такие вот факторы, которые помогут ашраму. Потом он добавляет, но это не так важно. Самое важное, что человек в сознании Кришны. Тогда все эти остальные вещи не так важны. И гороскоп, и все остальное. То есть мы просто пытаемся понять, что мы не ищем комфорта в семейной жизни, мы ищем комфорта в духовной жизни. И вы видите, что эта семья, она любая. Вот мы же тоже семья. Мы такие разные, мы так близко сидим, смотрите. Но поговорите друг с другом, вы увидите, что мы, может быть, очень далеки друг от друга на материальном платформе. Как я приводил пример, я знал одного преданного из Чукотки. То есть он национальность чукча. Он жил в ашраме, как брахмачари. Все было очень прекрасно. Его очень любили, он всех любил, выполнял служение, вдруг захотел жениться. Но национальность такая, знаете, не так просто оказалось. Как только он захотел жениться и стал смотреть на Мадхаджи, тут же выяснилось, что он чукча. То есть все забыли об этом вообще. Какая разница, мы все души, совершенно все прекрасно было. Но как только он стал смотреть на материальные глазами, тут же все проясняется. Видите, национальность уже всплывает, какие-то еще недостатки материальные и прочее, никто, оказывается, не хочет замуж идти за чукчу. Приезжают в Чукотку свою, его отправили туда. В общем, такие вот вещи.
Раньше никто не замечал.
В 18:30 Дубара Прабу здесь будет петь баджани, да?
Кто?
Вот после нашей лекции сразу же. И будет сразу культурная программа. В 18:30 здесь начнутся баджани, а потом культурная программа. Я Дубара Прабу. На одной лекции вы говорили, что сознание Кришны это как пруд хорошей рязкой. Кидаешь камень, прилагаешь усилия, рязка расходится, если нет усилий, сознание погружается в иллюзии. Наступит ли время, когда мы всегда будем на духовном уровне, то есть не прилагая усилий? От постоянной борьбы очень устаешь. Поскольку иногда мы боремся в одиночку, очень сложно. Прабхупада говорит, что один в поле не воин. Если возьмете один прутик, легко сломать его. Но если возьмете большую вязанку прутьев, невозможно сломать. Поэтому в обществе подразумевается, что мы должны стать сильнее, помогая друг другу. Это вопрос уже наших взаимоотношений, помощи. Вот поэтому, если мы в одиночку боремся, мы будем очень уставать, мы будем проигрывать. Разве можно Майю в одиночку победить? Да нет, невозможно это сделать. И все вместе мы можем это сделать, лишь только напоминая о Кришне. Именно создав такое вот общество, такое движение, как Прабхупада нам рекомендовал. Читать каждое утро Шримад Бхагаватам, каждый день воспевать киртаны, заниматься деятельностью, то есть каждый день иметь садхана бхакти хорошую. А для этого нужно хорошее общение с преданным, близкое. Естественно, что если мы общаемся с сильным преданным, у нас возникнет это желание подняться пораньше, хорошо подарить свои круги. Если живем в семье, то всей семьей хорошо это делать. Муж и жена вместе садятся и повторяют мантру. Это очень хорошо для отношений духовных. Если мы этого никогда не делаем, то отношения трудно будет установить в семье. То есть главное это воспевание. Это главный принцип в Кали-Югу. Что все ашрамы предназначены для воспевания постоянно. И тогда мы увидим, что может быть это не будет так уж и трудно, так изнурительно. У нас большие задачи, что касается общин, прихожан, грехастха ашрама, мы должны каким-то образом постепенно создавать условия, общинные условия для движения. Общинные, не индивидуальные, семейные, а общинные условия. Как дети, говорится, они объединяют грехастха ашрама. Если мы жили в одном районе, например, грехастхи все, представьте, то дети бегали по всем квартирам. Туда, там переночуют, там поедят. Вы знали бы через детей всех. Все бы знали через детей. Дети — это объединяющая сила. Но если мы живем в разных концах города или страны, нам сложнее будет. Поэтому у нас задача еще строить варнашрама-дхарму. Создавать условия для духовной жизни. Где бы мы вместе практиковали, это бы намного легче было. Если будущая теща не нравится, то стоит ли жениться на ее дочери? Вечный вопрос. Теща, зять. Столько анекдотов ходит по этому поводу в мире. Известно, что теща, она не пускает дочь к мужу. Хотя она уже замужем, теща нападает контролировать. Она не боится, что дочь покинет мужа. Нет такого страха. Ничего, сами воспитаем ребенка, и я сам позабочусь о ней. Ей это даже нравится. Тогда как тесть боится, что муж покинет дочь. И он это все регулирует, контролирует тещу. Молчит, говорит. Они сами знают, что делают. Он вот так будет действовать. Прабхупада это объяснял. Тесть боится, что зять уйдет и оставит дочь. А теща не боится. Поэтому он уравновешивает тещу. Но если тестя нет, будет проблема. Теща, она обязательно разобьет этот брак, если она настойчива. Если что-то не нравится в зяте, это будет проблема. Для семьи серьезная проблема. Потому что дочь, естественно, принимает в сторону матери каким-то образом. Просто на чувство играет. И муж становится объектом нападок обоих недовольства. Рано или поздно. То есть таких примеров очень много, где теща разрушает семью. Поэтому нужно тещу держать подальше такую. Женитесь и живите самостоятельно от такой тещи. Этому нужно учиться. Как мы говорили, немножко отречения добавить к этому. То есть ведическая культура такова, что дочь собственность мужа становится, а не матери уже. Все, ее отдают полностью. В другую семью. Все. Вот такое отречение. Поэтому все плачут, когда дочь уходит замуж. Это трагедия, потому что она покидает семью. Все, ее нет. Прабхупада вспоминает, когда у него была сестра, ее замуж выдали. Все плакали, все рыдали. Да. Есть фильм такой, Бхактичара с вами. Мать рыдала, отец рыдал, и родственники все рыдали. Все, потеряли ребенка. Замуж вышли. Ну, такая традиция, такая болезненная, но правильная. Не обязательно иметь отдельную квартиру, сказали вы. Можно ли жить с предками? А кто ваши предки? Если это обезьяны, то... Я извиняюсь, но бывает, что родственники, ну, на таком уровне, тяжелом, нечистом уровне имеются, потому что сложно поддержать чистоту какую-то в доме. Ведическую, вайшнавскую чистоту, вегетарианцы там и прочее, какие они. То есть нужно жить с теми, у кого одинаковые стандартные чистоты, да, та будет какая-то гармония. Чтобы все знали, когда руки мыть, когда менять одежду, чтобы вы видите, что они не моют руки, одежду не меняют, идут готовить на кухню, готовят вот так, все пробуют. Потом берут этими руками ручки дверные, и вы на все это реагируете. Боже, боже, боже. Нельзя, невозможно, невозможно. У вас раздражение. И малейший укол. Взрыв. И почему, непонятно. Все от души вроде делается. Поэтому вот стандарты чистоты также важны будут. Поэтому преданному, конечно, лучше жить в своих условиях, где есть алтарь, где есть очень чистые места, кухня, алтарная комната, то есть стандарты чистоты выше. И родственников приглашать в гости, ходить в гости, это будет лучше всего. Махараш Ширшападаев наставляет своих сыновей не становиться гуру, царем, мужем или отцом, если не можешь спасти подопечных от круговорота рождения и смерти. Как это совместить с тем, что финансовый и духовный уровень не всегда удовлетворителен у молодых людей? Какой уровень считается достаточным? Достаточно считается уровень такой, когда ум умиротворяется, успокаивается. Я помню, что если у нас с женой были деньги, скажем, на 2-3 дня вперед, мы были спокойны. Ну, в нашем случае. Вот это был наш уровень финансовый, примерно. Мы долго с ней скитались по городам. И в сознании Кришны, до сознания Кришны, мы жили на чемоданах. Ребенка мы воспитывали, вырастили в чемодане. У нас не было ни кроватки, ничего, и денег тоже не было. А мы еще снимали квартиру, и жена сказала, а куда мы положим ребенка? Я посмотрел вокруг, было 2 чемодана и все. И 2 стула. Говорю, вот стул, стулья, вот чемодан откроем, вот так вот, вот чемодан. Хорошая кроватка, смотрим. Она согласилась, нормально. Постелили там пеленки, потом постелилась, очень хорошо выглядело. Никто даже не замечал, что это чемодан. Так как будто это было все по-настоящему. Потом я успокоился, и все. Но уже через 2 недели, говорит, не помещается в чемодан. Я говорю, почему? Как почему? Растет ребенок. А, растет. Действительно. Я подошел, думаю, что же делать? Растет, точно же упирается головой. Ну надо же, какое несчастье. Я сказал, тогда вот по диагонали положи, вот так вот. О, это был наш уровень финансовый, духовный. Если так можете, то проще так жить. Я имею опыт. Но сейчас в наше время, может быть, так труднее настроить ум. Труднее, наверное. Наверное, труднее, мне кажется. Сейчас люди больше нацелены на зарабатывание, на какой-то бизнес, на какие-то хорошие условия. Возможность есть хорошие условия иметь. Дом построить, допустим, можно сейчас. Джип иметь. Ну, то есть, есть возможность какая-то. И мы несколько охвачены от этой идеи, может быть. Но если кто-то живет брахманическим образом, я думаю, это не трудно будет. Не трудно жить, просто и быть занятым миссией, проповеди. То есть, другими словами, имейте такое количество денег, чтобы ваш ум не беспокоился о будущем слишком. Духовный уровень, однако, нужен для того, чтобы не быть жадным. Потому что иногда мы просто беспокоимся от жадности и зависти. Что у кого-то лучше. Вот и все. Поэтому нужен духовный уровень и вот материальный уровень найти, чтобы мы были умиротворены. Потому что, как мы прочитали в прошлый день, жадного не удовлетворить ничем человека, сколько ему не дает. Поэтому духовная жизнь также нужна, чтобы мы не завидовали, не жадничали. И тогда можно найти будет какое-то равновесие. Как правильно строить отношения 14-18-летней девушки, у которых, как правило, ветер в голове, и 23-25-летнего мужчины, который сосредоточен на своей работе и делах. Нет, мы говорим о грехах с хашами, недостаточно деловых отношений в семье. И чувственных наслаждений. Духовные отношения. Мужчина такого же должен быть духовным лидером, скорее всего, в семье. Тогда отношения построятся правильно. Женщина, она превосходит мужчину на самом деле. Что касается разума и чувств, она глубже устроена. Если она предана мужу, несмотря на ее юный возраст, она достаточно разума может проявить. Женщина развивается быстрее. Материальные отношения превосходят мужчин на 70%, я слышу. Форма жизни превосходит. В этом ее также недостаток есть, она глубже в материи, поэтому. Но она намного-намного чувствительнее и разумнее мужчины. Она имеет чувствительность, предчувствие. Силу вот этих чувств, это известно матери, женщины, жены. Она может защищать так всю семью. Каким-то образом она знает все мысли мужа. все желания ребенка. Мужчина не обладает господствующей. Она на самом деле могущна, когда она чиста. Поэтому если это чистый брак, если девушка, она предана мужу, а муж предан Кришне, не беспокойтесь. Эта разница не такая, не сыграет никакой роковой роли, наоборот. Это хорошо. Мы с мужем в гражданском браке состоим 10 лет, в сознании Кришны меньше года. Мы не регистрировались в ЗАГСе, и муж не хочет даже говорить о вивахаягне. Я не чувствую себя защищенной, он даже не знает, для чего жена просит красное сари. И я тоже не знаю. Продолжать мне настаивать на браке, или вы предложите другой совет? Я понимаю такие чувства, когда один настаивает на браке, а другой не хочет, муж и жена. Немножко неприятно будет, да, настаивать на браке. И неприятные отношения немножко. Несколько. То есть мужчина не уверен, похоже, в себе, или в семье, или в ком-то. И женщина это чувствует, что он как бы несерьезно, он не окажет мне защиты должной, похоже, что он может на любой момент оставить и уйти. Мужчина как раз для того и женится, в высшем смысле слова, чтобы защитить эту женщину. Смысл брака в этом. Если он не оказывает этой защиты, то он и не муж. Это не ваш муж, похоже. Это называется сожитель. У мужа есть обязанности. Если он женится, он не принимает обязанности, это сожитель. Это мошенничество, честно говоря. Никому это не понравится. Однако, конечно, есть разочарованные мужчины. Прабхупада сказал такую вещь. Я, говорит, понял, почему они не хотят жениться. Хотя не избегают женщин, жениться не хотят. Ответственно не хотят брать. Потому что женщины обманывают мужчин. Обманутые мужчины часто так себя ведут. Мы встречали. Если мужчина обманут, он становится очень осторожным. Очень боится. Он не доверяет вообще никаким женщинам. И в Кали-Югу, видите, сколько скверны. Никто никому не доверяет. И все же мы говорим, любовь и доверие. Давайте культивировать это. Давайте хотя бы в сознании Кришны будем честными. Если мы до сознания Кришны имели ошибки, то давайте в сознании Кришны будем максимально честными. Давайте стараться эту культуру возрождать духовно. Будем перешагивать через свои страхи, через свое ложное эго. Ради того, чтобы построить настоящее общество. Это идеальная жизнь домохозяина, написана Бхагаватам. На духовной основе. Я думаю, ради этого можно чем-то пожертвовать. Нужно уж слишком бояться своей судьбы. Если вы принимаете что-то, принимайте по-настоящему полную силу. Не надо принимать наполовину. Это не очень благочестиво. Это чести не прибавит мужчину. Мужчина должен быть бесстрашным человеком. Мой муж поженился 5 лет назад. Все время мне повторяет, будет мне 50 лет, и я уйду в анапрасту. Он что-то хочет от вас, похоже. Мужчины очень хитрые в эксплуатации женщин. Думаете, почему женщина сейчас ходит в таких нарядах по городу странных, без одежды почти? Это устроили мужчины. Пропаганды это мужчины устроили. Они хотят видеть женщин такими. Модельеры мужчины знают, какие одежды предлагать, они фантазируют фильмы, культура. Мужчины двигают вот эту культуру в эту сторону. Потом это рекламируется, это энергия мужчин действует, вожделение, и затем это начинает подражать другие женщины. Вот так распространяется. Дает удовлетворение мужчин. Здесь что-то похожее, видите, он все время повторяет жене, что как только 50 лет будет, я уйду в анапрасту. То есть что-то жена не выполняет, не его ожидания, его желания не удовлетворяет. Мы должны побыстрее обзавестись 2 детьми. Хотелось бы сыновьями. Побыстрее-то как? Я знаю, что для этого нужно 9 месяцев минимум, чтобы что-то появилось. А потом еще это нужно воспитывать, и 20 лет вы потратите на это. Как можно еще быстрее сделать? Хотелось бы сыновьями, вы уже заказываете. И должен успеть их воспитать. Мне почему-то тяжело на сердце. Правильно ли его поведение? Да, он очень деловой человек у вас. Да, нужно все делать быстро, четко. Потому что 50 лет осталось немного. Срочно двух сыновей. Воспитываем, и я ухожу на праздник. Он очень деловой человек. В полной страсти находится. Бизнесмен. Но я думаю, это пройдет, когда вы его сердце завоюете смирением. Женщина должна знать этот секрет. Мужчина вот такой будет до тех пор, пока вы его сердце не проникнете. Можно через желудок это сделать, конечно. Одна из форм, если просад великолепный, время от времени, просто праздник в доме. Мужчина такой будет говорить реже, реже, реже такие вещи. А когда станет 50 лет, вообще замолчит. Даже не намекнет. Тогда вы скажете, ты же обещал пиздец уйти. Он даже испугается, если это услышит вас. Он сейчас такой смелый. На самом деле, когда будет 50 лет, вы увидите, что это не так просто будет идти за домой. Говорить каждый может. Я знаю двух или трех человек, которые 50 лет приняли монопраство, они остались свои семьи и ушли жить в храм. Все они вернулись на работу потом в свои семьи. Все до единого. Это нельзя делать на уровне страсти, вот так вот, такой порыв, в отместку кому-то. Вот не готовишь, приму на простку. Не стираешь, приму саньясу. Детский лепет какой. Это мужчина или ребенок? За кого вышли замуж? Должен кто-то повзрослеть немного. Женщина должна постараться, что мужчина повзрослел, созрел. То есть она должна ему внушать, что ты уже большой. Что тебе уже пора принять на себя какие-то более высокие обязанности. Тебя уже смотрят так, посмотрят, как ты выглядишь. Понимаешь, как на тебя люди смотрят? Вот жена мне постоянно это говорит. Ты не понимаешь, как тебя воспринимают. Вот я тебе объясню. Я так и не понимал. Потом мне показал видеофильм, где я даю лекцию. Я аж сам испугался. Теперь, говорит, понимаешь, как тебя воспринимают? То есть вот жена должна вот мужу говорить, что ты уже не такой, ты не мальчишка, то есть тебя уже, ребят, видишь, как люди на тебя смотрят, должен уже поддерживать свой статус по-другому, должен выглядеть вот так уже нельзя одеваться, как ты одеваешься. Нельзя вот щеку вот так вот завязывать. Тебе уже не 17 лет. Что мужчину все равно. Если тебя куда-то на проповедь собираешь, жена отглаживает свою тюжесть, мне эти пылинки сдувать до порога. Я до сих пор на это никакого внимания не обращаю. Иногда могу выйти на проповедь, непонятно вообще. Иногда теряют сознание преданные, которые видят, как одевается читанчара. Мне так сказали, я не слышал, мне сказали, передали просто. То есть вот то, что я выгляжу как-то прилично еще, я не знаю, сейчас, это заслуга моей жены, видите. Она заботилась об этом. Она меня отправила в Польшу, помню, я выглядел так в ходе, когда я оделся, меня все застыдали. Все было в стрелочку, знаете. Говорит, надо будет только саняйся так выглядит. Я помню, так обиделся, все в хоте перемял, пошел свои. Жену ругал, говорю, что ты наделал? Меня позорил, говорю, всей Польше. 90-й год. Мы ходили в разных носках. Проповедники, да. Как-то люди нас воспринимали. Но жена, она будет следить. Нет, 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 нельзя. И вот сатана вот этот момент вылавливает. Хорошо. В этом смысле она может быть гуру, наставником. Что касается, вот как выглядеть, как представлять себя на Кришну, внешние какие-то атрибуты, она очень-очень хорошо может это понимать. Иногда я увлекаюсь историями, но на вопрос, по-моему, не успел ответить. Муж решил после 15 лет супружеской жизни жить в одном доме, но питаться и обеспечивать каждого самому себе. Муж, сыну 18 лет и жена. Как быть жене, сын не может себе, сын не может себя полностью содержать? Принять это положение как милость или как быть? Похоже, его уже заели полностью за эти 15 лет, этого человека. Он хочет объединиться, делиться полностью от семьи. Жена по своей природе будет пилить мужа, говорится. Она будет настаивать о чем-то, никогда не устанет двигать его вперед. Но у мужчины есть предел продвижения, как у любого человека, как у природы есть. Да не понимая природы, она просто требует, 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 требует. Но это уже выше его природы. выше его регуляции естественных. И тогда он страдает, этот человек, от жены. Видите, как назойливая муха. Она пишет, ну это тоже, ну это тоже. Ну, а я не могу делать, никогда это не сделаю. При этом, когда она выпилит, он чувствует, она меня уже давно не уважает. Я ей давно не нужен, ей нужны деньги, ей нужно что-то от меня, но я ей вообще не нужен, я-то другой, она меня не понимает и не хочет понимать. Говорит, все, отделяемся. Возможно, такая причина. То есть женщины должны знать меру в этом. Как бы муж должен контролировать жену, где она должна остановиться в своих требованиях. Это от мужа должно исходить. То есть разум предполагает, что муж может это правильно оценить. Где предел этих моментов? Если жена хочет каждый месяц иметь $900, а муж просто играет на контрабасе. Вот этот случай был, наверное, на ТВ показывали такую пару. Конфликтная пара, вот конфликт на этой почве. То, понятно, они несовместимы просто. Теряют чувства. Поэтому здесь, похоже, какие-то внутренний конфликт, что жена каким-то образом заслужила такое отношение мужа. Слышал в лекции, что когда Бхишма дал обет безбрачия, полубоги пришли в ужас. Поэтому назвали Бхишма, что значит ужасный. Пожалуйста, объясните, что ужасного в таком обете безбрачия. Нужно понять, кем был Бхишма. Обет безбрачия обычно дают браманы, брамачарии, саньяси, браманистской природы. Но когда кшатри дают обет безбрачия, это сумасшедший обет. Через гуни страсти по своей природе вещей. И он дает такие обеты, это сумасшедший совершенно обет. Поэтому Бхишму считать просто сумасшедшим некоторым. Зачем он такие обеты дает? Зачем это нужно? Зачем против своей природы идти? Кшатри обычно имели много жен вообще, дворцы, знаете, детей много, династии были. То есть они интересно очень живут. Это люди страстные, красивые, очень влиятельные, могущественные. То есть без жены он даже не раздает такого могущества достаточного. Это в его природе. Необходимо общение с женщиной, которая вдохновит его. А Бхишма дает обет безбрачия. Сумасшедший обет. Даже полубоги удивились. Никто из нормальных людей не примет такой обет. Сверхъестественный обет. Но он следовал этому обету. Чем заслужил уважение Верховной Личности Бога. Не только этим, конечно. Но очень сильный человек. Вот один из 12 махаджан Кришмадев. В этом причина его силы. Обычный кшатрий не способен на такое. Арджуна украл вторую жену, помните? Несмотря на то, что Баларама даже этого не хотел. Господь Баларама не хотел, Арджуна все равно украл. И Баларама даже хотел убить Арджуну, но Кришна как-то замял этот инцидент. Он украл Субхадру и более того, сделал непростым образом. На нем была уже Драупади. А когда его Субхадру, ему очень понравился. А Субхадру очень понравился Арджуна. И он надел одежду в саньяси Арджуны. И ходил в те места собрания, где была Субхадра. И она смотрела на него, он смотрел на нее в одежде саньяси, и потом украл ее. Вот это описывается. И вот кшатри такие делают вещи. Крадут женщин. Представьте, вот вы здесь сидите, куда кшатри ходит. Ну, смотри, какая красивая матаджи. Хватает ее и убегает. Там на колесницу. Если вы за ним, он лук берет и стреляет вас. Такие традиции. Кшатри, вот они. Вот их природа. Зачем давать такие обеты для кшатри? Более того, если к кшатри обратится женщина, и такая проблема была с Бхишмой. Если обратиться женщина просто, чтобы даже защищать ребенка, он не должен ей отказывать к шатрии. Это не для нашего движения, говорю. Канал Шудра Самбава, кшатриев нет, запомните. Сознание кшатриев нет, это не для нас, но это пример шастры. Но он не должен отказывать, он должен дать ребенка. Это культура вед. Кшатрии, люди в страсти, они так привлекательны. И одна женщина, она хотела за Бхишму выйти замуж, и более того, ни за кого другого он коснулся ее. Он сказал, дал такой обет. На этой почве была серьезная история, это была причина его гибели. Эта женщина все же убила его. В следующей жизни даже. Она не забыла этого. Это самое тяжелое проклятие, проклятие женщины. Будьте очень осторожны, общаясь с женщиной, не обижайте. Не оскорбляйте женщину, это проклятие будет длиться очень долго. Я лично знаю одного человека, которого прокляла одна женщина. Вот уже 10 лет он не может восстановиться в духовной жизни. У него как будто привидения вошли. Я вам серьезно говорю. Поэтому женщина должна быть под защитой. Что ожидает тех преданных, которые потеряли связь с гуру, но не приняли прибежище у другого гуру? И если они приняли прибежище у Шрилы Прабхупады, они, их ожидает также прогресс духовный. Естественно, духовный прогресс. Однако поддерживать такую связь с Прабхупадой самостоятельно непросто. Не просто, просто читая книги Шрилы Прабхупады, находиться в полном сознании Кришны. Не просто даже выработать привычку внимательно постоянно читать эти книги Прабхупады. Не так ли? То есть нужно быть на высоком уровне с Мараном, что просто читая книги Прабхупады, это сильно продвигаться. Поэтому все же неплохо было принять прибежище Шикши Гуру. Если не реинициация, то через общение, через наставление, через близкие общения с более продвинутыми вайшнавами. Это было бы лучше для их духовной жизни. Но если у них нет связи ни с Гуру Искон, ни с Прабхупадой, ничего хорошего не ожидает. Как избежать влияния Майи и принять Кришну как Бога? Есть процесс. Процесс – это вся жизнь. Вопрос немножко в страсти. Надо ищем рецепты, как это прямо сейчас делать. Не очень разумно. Прабхупада, мы должны проесть свой путь в сознании Кришны. Пережить каждое мгновение нашего прогресса усилий. Ощутить вкус от начала и до конца этого пути. Прожить жизнь, другими словами. Иногда мы говорим, надоело мне жить и бороться. Хочу сейчас быть в сознании Кришны. Как избежать влияния Майи, как предаться Кришне прямо сейчас? Нет, мы должны все же прожить этот мир. Как есть пример женщины, которая забеременела. Она идет к врачу и говорит, доктор, хочу сейчас родить ребенка. Ну, родите свой срок. Сейчас хочу. Можно прямо сейчас? Не, ну можно и сейчас, но это не ребенок будет. Лучше подождать, лучше пережить. А зачем так природа устроила? Зачем так вот ходить, носить 9 месяцев и прочее, потом еще страдать? Но тогда вы не сможете ощутить себя матерью. Если вы получите просто так. Упало с неба что-то. Или в капусте нашла. Нет, женщина вынашивает его. Переживает, живет вместе с ним, чувствует его. Она становится матерью таким, процесс есть. Также в духовной жизни есть целый процесс, занимает всю жизнь. Всю эту жизнь мы должны посвятить сознанию Кришне. А это лучше все же. Чем какие-то дешевые вещи, знаете, быстрые, никому не нужны, не имеющие ценности. Если мы можем так легко и быстро получить сознание Кришне, даже легко можно забыть об этом. Ну, теперь я могу туда и сюда ходить, так все легко. Шаг в сознание Кришны, шаг в Майю, шаг в сознание Кришны, шаг в Майю. Нет, мы сами должны пережить этот глубокий процесс, очень глубокий процесс, не дешевые какие-то вещи. Взаимоотношения с Богом. Наши вечные отношения. У нас большие задачи. Мысли, ум, речь, все нужно посвятить Кришне. Мы для этого живем, говорим о Кришне, целая культура появится. Делаем для Кришны. Так много хороших вещей будет. Нужно прожить с интересом, со вкусом эту жизнь. Ангелам не показывает новые книги. Это уже не новая книжка. Ты можешь проповедовать. Вдохновляющая книга для нас, домохозяев. Что каждый может в своем доме иметь храм, проповедовать. Хороший пример здесь очень. Необычный. Это моя книга «Карма», ее уже показывали. Это последнее издание. Готовится следующая в этой серии «Реинкарнация». Также будет иллюстрирована в этой же серии. Может быть, будет 5-6 таких книг в серии. Харе Кришна. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки.